новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Координаты эфира, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москва-боты». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Давайте на движение взглянем.
Движение.
Пробок стало побольше, 5-бальные теперь пробки, были 2 часа назад 4-бальные, внутренние и внешние стороны МКАДа в районе Ленинградки и Волоколамки здесь трудно, внешняя сторона в районе Минского шоссе тоже трудно, внешние и внутренние на юге все стоит, и почему-то нормально на востоке, но проблема в том, что и на пересечении МКАДа с на Савихинским шоссе, на пересечении МКАДа с Щелковским шоссе, на пересечении МКАДа с Горьковским шоссе везде ДТП возникли. Третье транспортное кольцо с 6 до 12 по циферблату плохо, а с 12 до 6 нормально. Садовое кольцо перманентно желто-красное.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В МИДе связали возможность изменения ядерной доктрины с действиями Запада. В настоящее время Кремль ответил на сообщение о возможном уходе Макрона в отставку. Борников обвинил Украину в поиске исполнителей терактов среди мигрантов. И в конце мы с вами обсудим заявление Татьяны Москальковой. Еще одно. На этот раз она сказала, что женщины заключенные в России стали проситься на специальную военную операцию.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в МИДе связали возможность изменения ядерной доктрины с действиями Запада. Действия США и НАТО ставят перед Россией вопрос о приведении документов в сфере ядерного сдерживания в большее соответствие с потребностями, заявил Рябков. Путин не исключает изменения ядерной доктрины, и речь идет именно об эскалации, которая нарастает из-за действий Альянса и Соединенных Штатов Америки. Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями. 11 июня, напомню, Минобороны объявила о начале второго этапа нестратегических ядерных учений России и Белоруссии. Условия, при которых Москва была бы готова применить ядерное оружие, закреплены в основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания. Принято все это было в 2020 году. Россия получает их четыре всего. Первое. Россия получает достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют ее территорию или территорию ее союзников. Второй вариант. Противник применяет против России или союзников, или вместе России и союзников ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения. Противник действует против российских критически важных государственных или военных объектов, что может сорвать ответные действия российских ядерных сил. На Россию происходит нападение с применением обычного оружия, которое ставит под угрозу само существование государства. На ПМФе Владимир Путин не исключал изменений ядерной доктрины России. Он говорит, что доктрина – это живой инструмент. Мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений. Алексей Финенко сейчас будет с нами на связи. Он доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук, эксперт РСМД. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как именно ядерная доктрина может поменяться в связи с тем, что сейчас происходит?
Вы знаете, вообще у нас идет длительный процесс, начиная с 93-го года, изменения нашей ядерной доктрины. Мы постепенно усваиваем американскую концепцию гибкого реагирования. Вот раньше мы говорили о том, что гибкого реагирования нет, не может быть ограниченного применения ядерного оружия. а может быть только тотальная. Ядерная война будет последней. Вот с середины 90-х мы постепенно говорим уже о, смотрите, нанесении заданного ущерба. Что такое заданный ущерб?
Да.
Это значит ограниченный ущерб. Поражение некой комбинации целей, чтобы принудить противника к миру. Как тактическим, так и стратегическим ядерным оружием. То есть мы склоняемся к возможности ограниченного ядерного конфликта.
Да.
Вот это главное изменение, которое происходит в нашей ядерной доктрине.
Но насколько я понимаю, теперь Алексей Валерьевич, да, теперь мы говорим, пожалуйста.
О том, что это может быть не только на стратегическом, но и на субстратегическом уровне. О применении тактического ядерного оружия на определенном театре военных действий. Это, в общем-то, старый идея 70-х годов. Что стороны ограничатся обменом ударов, которые знают положение и заключат мир. Есть понятие контрценностный удар, поражение городов, населения. А есть контрсиловой, поражение аэродромов и пусковых установок.
Но здесь такой момент. То есть мы допускаем, что нужны изменения, они будут проводиться, потому что есть как бы эскалация со стороны западных государств и Североатлантического альянса, но мы предупреждаем, потому что надеемся, что они, что называется, откроют глаза и немножечко сбавят обороты. Ведь, по сути, вся эта баталия вокруг там, ядерного оружия и весь информационный шум, он про то, испугается противник или не испугается?
Конечно! Так в этом и есть суть концепции ядерного сдерживания, как она была сформулирована еще в 50-х годах. Что противник испугается ваших угроз и не будет совершать какие-то действия.
Они испугаются, как вы думаете?
А что будет, если не испугается, не знает никто. Мы пока еще никогда не оказывались в такой ситуации, когда бы мы стояли на грани военного конфликта. Доктрина стран НАТО допускает, что военный конфликт вообще может быть без применения ядерного оружия.
Да. Ну, поэтому, ну, сейчас они это полностью реализуют.
Еще не полностью. Они считают, что может быть даже полномасштабный военный конфликт с противником России или Китаем без применения ядерного оружия.
Потому что обе стороны договорятся, что а давайте мы будем друг друга бомбить, но так, чтобы все-таки камень на камне остался.
А вы знаете, это не такая уж фантазия. Вспомните Вторую мировую войну. Никто не применил химическое оружие.
Ну, считалось, что оно...
Запасы.
Так.
Даже если, когда Гитлер стоял под Москвой, мы ведь не применили против вермахта химическое оружие.
А это что, была договоренность?
И немцы...
Что? Это была договоренность?
Это не была, этого никто не знает. Но негласная договоренность, видимо, некая была. Каждый знал, что у противника есть аналогичное оружие, чтобы нанести ответный удар.
Алексей Валерьевич, как вы вот трактуете текущее положение вещей? Мы заявляем о возможности изменения ядерной доктрины, предупреждая их, или мы отвечаем действительно на их действия, которые носят провокативный характер? Сначала с дальнобойным оружием, теперь с самолетами, а так может быть история и с какими-нибудь другими ракетами, например?
Вы знаете, да. Нет, то есть, смотрите, мы изменяем ее на протяжении длительного времени. И, насколько я понимаю, мы исходим из того, что нынешний кризис – это не последний кризис в истории. Будут еще дополнительные и другие кризисы после этого.
Просто я пытаюсь...
Возможно, даже более опасные.
Просто я пытаюсь понять, когда мы говорим, что... Там, или страны НАТО предполагают, что может быть даже прямой конфликт, но без ядерного оружия... С применением обычного.
Да.
Но доктрина допускает, что даже если противник будет применять обычные средства вооружения, но это будет угрожать там, российской стабильности, государственности и так далее, мы оставляем за собой право, ответ в виде применения ядерного оружия.
Знаете, вопрос... Во-первых, что такое оставляем за собой право? Мы можем его реализовать или не реализовать?
Да.
Мы только что с вами говорили о химическом оружии во время Второй мировой. Право оставляли за собой все, но не реализовал это право никто. И момент второй. То, что означает жизненная угроза, это в какой ситуации? Если это локальный, например, конфликт возле Выборга и Калининграда или на Японском море, это жизненная угроза или не жизненная?
Ну, а кто должен дать определение, что есть жизненное, что нет?
Это закрытые документы.
Закрытые документы. Но интересно, Алексей Валерьевич, сейчас та страна, повышая ставки в виде передачи оружия, самолетов, ведут к тому, чтобы Российскую Федерацию вынудить к этому, прощупывают. Я к тому веду, что какой удар Российская Федерация без ядерного, например, должна нанести по противнику или по спонсорам противника, чтобы противник, ну, простите за выражение, отполз?
Вы знаете, я считаю, что вообще удар должен быть простой. Выход из целой серии договоров, которые связывают нам руки которые выгодны Западу.
А, например? ДНЯУ какой-нибудь?
Например, договор о запрете ядерных испытаний в трех сферах.
А, под то землей. Есть все-таки на новой земле провести что-нибудь, чтобы они увидели и тут же отползут?
Сначала, думаете? Хотя бы выйти из этих договоров. Второй договор в космосе о запрете военной деятельности в космосе, который предполагает, точнее, договор 67-го года. Да в перспективе, если они будут сильно нажимать, я бы поставил вопрос о договоре о нераспространении ядерного оружия. А в чем смысл нам пребывать в этом договоре?
И что тогда? Ну, они будут кричать на весь мир. Вот видите, русские обезумели, там мы же говорили, скажут они.
Если мы так идем, если мы, понимаете, кричать русские обезумели, вы исходите из того, что однажды мы вернемся в мир 21-го года. Если мы считаем, что мы уже никогда не вернемся в мир 21-го года, то это логично.
То есть, по сути, получается, Алексей Валерьевич, вы предлагаете играть на их же в данном случае поле. Если они выходили там из РСМД, из других договоров, конечно, и так далее, и для них это было важно, а здесь, говорят, это единственное, что сдерживает мир, но при этом вы посмотрите,
да,
как.
Да,
то есть, нужно сыграть так.
Врагу должно быть больно.
А им будет больно от этого?
А им будет больно.
А почему мы тогда до последнего держимся за эти договоры?
Я думаю, все связано с нашим менталитетом, унаследованным от брежневских времен. Когда у нас главное было разоружение, нераспространение, лишь бы не было войны и так далее.
Ну, если она уже идет, ну, чего сдерживаться-то?
Оно уже идет, совершенно верно. Но поколение профессиональных борцов за мир и разоруженцев у нас осталось.
Да, но при этом возникает другой момент. С той стороны, то есть мы говорим, давайте не будем эскалировать, давайте там договариваться и все. Но та страна, чьи политики пороху не нюхали, в принципе, а исключительно бюрократы кабинетные, может быть, и считают, что они на острове и до них не дотянутся. Ну, островная логика такая. Может быть, это еще можно считать некой проблемой восприятия опасности. То есть мы ее воспринимаем и говорим, давайте сядем и договоримся. А та страна говорит... А может, все-таки получится?
Вы знаете, я думаю, что это более глубокая проблема.
Какая?
Это не просто невосприятие опасности. Это прошло почти уже 80 лет с времен последней большой войны. Отсчитайте от наполеоновских войн 80 лет, конец 19 века, когда все начали готовиться к новой войне. Все решили, что пора перевернуть уже ту страницу истории и начать новую. Вот сейчас Запад считает, пора перевернуть те правила, какие сложились по итогам Второй мировой войны. Пора сделать их не политикой, а историей и начать новую страницу.
А на новой странице-то кто писать правила будет?
Победитель в конфликте.
И они уверены, что это будут они?
Они уверены, да.
Или они уверены, что в любой момент могут соскочить и предложить русским реставрацию?
Они пока не видят, что русские вообще не... Они, в их логике они считают, что мы не готовы идти на большой конфликт.
А мы готовы?
Мы этого никто не знает, потому что это можно узнать только после начала большого конфликта.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Я вас благодарю. Алексей Финенко был с нами, доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ, доктор политических наук, эксперт РСМД. Так, мы держимся за договоры, потому что предполагаем, что худой мир все-таки лучше доброй ссоры. 251-й. Может быть, в том числе и за это держимся. Или фиксируем для истории, что не мы инициаторы того-то, того-то. А, возможно, думаем, что, может быть, не придется. Но в любом случае, наверное, важно понимать, что любой договор заключается не потому, что обе стороны хотят, чтобы был мир во всем мире, а для того, чтобы иметь определенный временной промежуток, чтобы лучше подготовиться к дальнейшему столкновению. Вот такой вариант тоже возможен.
Москва 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Кремль ответил на сообщение о возможном уходе Макрона в отставку. Песков говорит, что оценивать возможность отставки президента Франции пока преждевременно. Почему об этом заговорили? Партия Макрона теряет позиции, национальное объединение, ультраправое оно такое. На выборах в Европарламент во Франции ультраправое национальное объединение получило 31,5%, в то время как коалиция с партией президента Франции только 14,5%. Выборы в Национальное собрание Франции еще не состоялись, но есть определенная тенденция. Партия Макрона, возрождение на выборах в Европарламент, набрала меньше голосов, чем правый альянс. Сам Макрон сказал, что он не собирается никуда уходить, но медиа сегодня, правда, уже раскручивают тему, что действительно Макрон настолько был обескуражен такими низкими результатами своей партии, что распустил парламент. И, возможно, даже сам уйдет. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите,
добрый день.
Пожалуйста, а что во Франции произошло в эти два дня?
Знаете, ну, конечно, как гром среди ясного неба, потому что решение Макрона после разгрома на европейских выборах его партии распустить национальное собрание, ну, стало шоком не только для, наверное, так сказать, широкой общественности и политического класса, но и прежде всего для его соратников, для его однопартийцев и для кабинета министров. Вот поэтому это такое сравни политическому землетрясению, которое время от времени во Франции случается.
Угу. Но в данном случае, когда начали писать про то, что Макрон даже может уйти, а сейчас он говорит, что я никуда не собираюсь, но не факт. Это исключительно, как бы, причина лежит в его личности, в его личном отношении к происходящему, или что-то здесь поглубже, то есть он понимает, что политические очки он теряет?
Нет, ну, несомненно, то, что он с таким разгромным счетом проиграл его партия на европейских выборах, это был удар и по Макрону, по его политике, потому что европейский курс, это был сердцевина его вообще всей стратегии, если брать внешнюю политику, да и тоже внутреннюю тоже, одновременно. Вот поэтому, конечно, это был сильнейший удар, и, видимо, так сказать, он решил действовать, так сказать, шок этот, ну, наверное, как-то ему противопоставить другой шок политический. Нужно было очень такое сильное решение, которое бы действительно было политическим электрошоком. Вот на это он решился. Тем более он грозил распустить национальное собрание еще с 22 года, с сентября, когда в ходе, так сказать, выборов, которые были в 22 году, он потерял абсолютное большинство. И поэтому... Да. Проводить законопроекты стало крайне-крайне сложным. Все эти проекты, что пенсионные реформы, что другие, что, значит, утверждение бюджета, проходило с использованием статьи Конституции 49.3, то есть без учета мнения депутатов Нижней палаты парламента.
Сергей Матвеевич, а интересно, почему в целом такая проблема возникла, и сейчас мы наблюдаем некую, наверное, вот там кульминацию происходящего, а потому что Макрон чрезмерно увлекся выстраиванием внешней политики своей страны, забыв про внутреннюю, или же что-то здесь другое лежит?
Вы знаете, я думаю, что он просчитался, вот, поставя на карту европейских выборов европейскую проблематику, что, в общем-то, логично. Но он еще в апреле месяце сказал, что не волнует, какой будет исход европейских выборов. Это касается европейских проблем, внешней политики. А внутренние проблемы – это, так сказать, отдельная, не касающаяся этого темы. Но теперь ему пришлось сдать назад и практически опровергнуть самого себя. Потому что он увидел, что его политика крайне непопулярна. Он проиграл эти выборы в значительной степени потому, что не учел внутренних проблем Франции, которые, кстати говоря, на которых, поставе которой победило и национальное объединение с таким разгромным счетом. Mm-hmm. Вопросы покупательной способности, значит, преступности, иммиграции и масса других вещей, которые, в общем-то, на которые которым он не уделял внимания, сосредоточив все на, значит, поддержке Украины, mm-hmm. на противодействии, значит, агрессивной России И здесь он стал всех стращать гибелью Европы, смертью Европы, но не получилось. В результате мы имеем такой результат, который, значит, Макрон поверг в шок. Отсюда вот это решение рискованное, значит, устроить выборы досрочные. Вот. Ну и на самом деле, вот многие комментаторы говорят, что это Макрон принял решение под воздействием каких-то таких, ну, внутренних каких-то неудач, сгоряча. На самом деле, мне кажется, что нет. Просто для того, чтобы он ответил, во-первых, на вызовы Марин Ле Пен и Бардела, который возглавляет список, значит, в настоящее время партию национальное объединение, тем, что они требовали, что если победят на выборах, нужно досрочные выборы и, значит, вот изменение состава правительства. На что и пошел Макрон. Но он прекрасно знает, что эти выборы, которые будут 30-го и 7-го, два тура, они не могут принести абсолютное большинство национальному объединению. Угу. Потому что сейчас у Марин Ле Пен в Нижней палате парламента 88 делегатов. А для того, чтобы сформировать правительство, нужно, по крайней мере, увеличить это количество на 200 человек. То есть задача, ну, мягко сложно говоря, мягко разрешена.
Но, Сергей Матвеевич, а тенденция-то же все равно видна, и не только во Франции, то, что в Европе происходит. Просто интересно, что правящие там партии или партии руководителей страны, ну, то есть каким образом они могут эту тенденцию переломить? Просто называть, что правые – это радикалы и практически фашисты, но, может быть, в какой-то момент это работало, а сейчас, если эти партии набирают такое большинство, они же не могут назвать своих избирателей и своих граждан фашистами, это же правда? То есть признать, ну, проблемы?
Конечно. Но, вы знаете, все равно, хотя теперь уже большинство населения не считает, например, то же национальное объединение какой-то экстремистской партии, не рукопожатной, да. Тем не менее у правящих кругов Франции не остается никаких козырей для того, чтобы все равно опорочить эту партию. Мы ее можем квалифицировать как нормальную, ну, так сказать, партию там традиционных ценностей или партию правоконсервативную, но не отнюдь не какую-то, так сказать, антиреспубликанскую. Макрон и его окружение, вот даже уже в настоящее время, пытаются опять сказать, что национальное объединение – это угроза для республиканского строя, это чуть ли не там какие-то неонацисты, националисты. Это все страшилки, которые, конечно, ну, в которые избиратель мало верит.
Сергей Матвеевич, а почему в целом, вот если определить, взять Францию, Германию, может быть, в меньшей степени, какую-то другую страну Европейского Союза, в последние два года действительно вся политика строилась на том, чтобы избирателей пугать и говорить, что если мы не будем поддерживать Украину, то Европа развалится. Теперь выбрали политиков правого толка, говорят, если вы дальше будете поддерживать, там, Ле Пен во Франции придет к власти, Франция погибнет. К чему эти максимы?
А потому что эти максимы за неимением других аргументов. Они не могут изменить свою политику, понимаете? Вот как был Макрон, так сказать, он начал делить всех на прогрессистов и, значит, реакционеров. Да. Реакционеры, националисты, вот такие полуфашисты, это, значит, плохие, а он очень хороший. То же самое даже не то, что нежелание, просто они не могут, правящие круги в большинстве европейских стран, сменить этот, то же самое, вот этот нарратив про Россию, про Украину, что Россия, значит, угу, будет завоевывать ЕС. Уже, по-моему, Путин, ему надоело говорить, вы прекратите этот бред. Тем не менее, этот нарратив с упорством вдалбливается в мозги рядового европейца.
Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Я вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Таргалак пишет, не уйдет, это новый тренд, Зеленскому не нужны выборы, а Макрону плевать на мнение народа Франции. Конституция Франции не подразумевает, что если правящая партия теряет там большинство или показывает низкие результаты, что президент, что вот если его партия показывает низкие результаты, что президент должен уйти. У Макрона он распустил, он даже не должен был распускать парламент, но он это сделал, и поэтому возникли разговоры, а может быть, он уйдет, потому что очень эмоциональный политик. 16.30, новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.37 в столице. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Директор ФСБ господин Бортников обвинил Украину в поиске исполнителя терактов среди мигрантов. По мнению Бортникова, теракты и диверсии должны ослабить ресурсную поддержку российской армии. ФСБ предотвратило 8 терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Украина при этом при поддержке США и стран НАТО ищет исполнителей и других терактов и других преступлений, вербуя мигрантов, сказал Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета. Что здесь еще примечательного? С начала проведения специальной военной операции правоохранительные органы России на стадии приготовления предотвратили 134 террористических акта. 8 терактов предотвратили на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Подготовку преступления осуществляли выходцы из Центральноазиатского региона. И, соответственно, что еще говорит ФСБ? Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в Крокус-Сити Холле. Александр Михайлов с нами, он руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, Евгения, здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что последует после таких выводов Федеральной службы безопасности?
Ну, очевидно то, что служба ведет свою профессиональную работу, и общество, российское общество, которое заинтересовано в том, чтобы узнать правду о заказчиках и, собственно, хотя бы относительно примерное представление о том, как происходил вот этот весь, как планировался и, собственно, был организован этот весь ужасный теракт в Крокусе, вот наше общество должно об этом знать, и то, что Федеральная служба безопасности рассказала населению о основных вот этих положениях, то, что здесь главное надо, на мой взгляд, акцентировать на том, то, что противник изначально бьет по возможности нанести урон и нашим отношениям, тоже российским отношениям с республиками Средней Азии, откуда прежде всего приезжают мигранты, о которых идет речь. И, собственно, с другой стороны, вот, что называется, вовлечь дополнительным фронтом, да, вот в общую такую против антироссийскую историю.
Ну, чтобы раскачать изнутри, потому что, да, миграционный вопрос – это довольно серьезная штука. Возникает тогда другой момент. Да, Бортников говорит, что установлена причастность военной разведки Украины к теракту в Крокусе. Возникает другой момент. Если причинно-следственная связь понятна, можно ли ожидать более какого-то тесного сотрудничества и большей отзывчивости со стороны стран Центральноазиатского региона, которые понимают, что и для них возможности украинской разведки вербовать своих граждан для того, чтобы устраивать теракты в России, это проблема. И должны работать вместе.
Ну, Россия с Центральной Азией. Я вот, ну, такое ощущение, то, что вот та сеть, агентурная сеть, о которой вот так вот бахвалился и СБУ в свое время, и ряд других лидеров, политических деятелей Украины, что вот мы вас всех там и отловим, и накажем, у нас вот такая вот агентурная команда сформирована на территории Российской Федерации, что вот они на самом-то деле больше здесь, ну, что называется, пиарились, чем говорили о деле, потому что на деле они все-таки в большей степени ориентируются на вербовку, вот, таких вот ребят, которые приезжают, условно говоря, за длинным рублем, да, и готовы там за суммы в 250, 300, 500, помните эти крокусные вознаграждения, там, миллион рублей идти на самые шинаевские кровавые преступления. То есть они, видно, поняли, что даже та агентурная сеть, которая у них есть, она как бы не готова идти вот на теракты, потому что прекрасно понимает, в большинстве случаев, да практически в 100%, наши правоохранители ловят этих агентов, да, которые производили вот эти вот преступления за эти 2,5 года на территории России, и очень жестко наказывают огромными сроками. Мы помним историю с террористкой Дарьей Треповой и рядом других
персонажей. Да нет, подождите секунду, Александр Ильич. А Дарья Трепова, она гражданка Российской Федерации, это немножко другая история. Мы говорим про то, что СБУ пытается бить по слабому месту. Это вопрос там контроля миграции, взаимоотношения со странами Центральной Азии и так далее. Я говорю скорее про то, что мы делаем эти выводы, хорошо, было максимально жесткое задержание, была демонстрация, что так будет с каждым, но это усилия внутренних наших силовых структур. А можно ли ожидать, что страны Центральной Азии, понимая, что для них это тоже проблема и тоже урон, они включатся и будет что-то такое межрегиональное взаимодействие по предотвращению подобного рода там, вербовочных операций и так далее?
Ну, во-первых, у нас и так идет постоянная работа по линии ДКБ, по линии противодействия терроризму, наркотрафику и рядом других международных угроз. Это как бы априори эта повестка всегда во главе угла. Иное дело, что, наверное, сейчас вот конкретно по этому каналу у нас прежде всего тогда вот Таджикистан, да, прежде всего представлен вот в этом теракте.
Да.
Наверняка спецслужбы Таджикистана и Российской Федерации гораздо более углубят, да, свое взаимодействие и будут делиться информацией гораздо более тщательно. И вообще надо больше, как бы, наверное, и доверия между нашими специалистами в области госбезопасности. Иначе зачем тогда нам нужно вступать вот в такие коллективные отношения, да, на евразийском пространстве? Нам нужны такие взаимоотношения по линии ДКБ, чтобы они обеспечивали безопасность и нам, и Таджикистану. Я считаю, то, что здесь в каком-то смысле, безусловно, сработали, да, наши недруги, сработали западные спецслужбы. Опять же, мы прекрасно понимаем, кто курирует запрещенное в России исламское государство, вот это и структуры ИГИЛ, а курирует его ЦРУ США, и поэтому им удобно в таком взаимодействии между СБУ и ЦРУ проводить вот такую вербовку. Но, с другой стороны, я думаю, что, учитывая, что вот глава ведомства сказала о 8, да, предотвращенных терактах, которые могли осуществить вот представители среднеазиатских территорий, то есть представители терроризации, ну, значит, как бы все равно в этом отношении идет очень серьезная работа, потому что, ну, хорошо, что они не состоялись, да, вот эти террористические акты, мы, слава богу, о них узнали уже вот как уже вскрытых, да, вот таких вот попытках. Но, тем не менее, служба работает, и я думаю, то, что сейчас вот для украинских спецслужб завербовать агентуру на территории Российской Федерации будет значительно сложнее, потому что, в принципе, наши средства массовой информации никак не скрывают вот эти, ну, как раз эту тему обсуждают и по поводу теракта в Крокусе и ряда других.
А вот вы думаете, попыток, там рефлексия какая-то есть? Ну, судя по интеллектуальным способностям вот этих людей, которых задержали по обвинению в теракте в Крокусе, ну, это, знаете, как с Уголовным кодексом. Все знают, что за убийство предусмотрены сроки, но при этом люди продолжают совершать убийства, надеясь, что они в этот раз проскочат.
Вы знаете, я вот обратил внимание и на реакцию вот коллективного Запада, который всеми силами пытался от этого теракт, называется, умыть руки, да, остаться в стороне, и переваливал ответственность на структуру запрещенного ИГИЛ. И причем об этом помните в первые же часы буквально, после даже первой
чуть ли не Украина.
Полчаса, да, после совершения теракта заявили, что Украина ни при чем. То есть как-то все это было слишком наглядно срежиссировано, на мой взгляд, именно информационная подача этого всего вопиющего инцидента. Поэтому, ну, что поделать, мы прекрасно понимаем, с каким циничным противником мы имеем дело. То есть он планирует теракт, он использует вот такие вот своих вассалов для осуществления этих вещей. Но, тем не менее, я думаю, что в каком-то смысле вот именно этот теракт, он очень серьезно переформатирует нашу работу со спецслужбами государства ДКБ и вообще в азиатском направлении, потому что это направление еще и китайское, ведь Среднеазиатские республики, по сути, находятся как в подбрюшье Российской Федерации, так, собственно, северных территорий, так сказать, ну, совсем же приграничной территории Китайской республики. Там же находится Афганистан, где очень серьезно усилили сейчас свои действия представителей американских спецслужб за последние месяцы. Там серьезно активизируется структура ИГИЛ, там более 2000 бойцов у северной границы Афганистана. Регион очень нестабильный, очень. И хорошо, опять же, что Россия ведет диалог сейчас с властями и Афганистана, и государств Средней Азии. То есть у нас, в принципе, между Кремлем и столицами азиатских республик, по-моему, ни с кем сейчас нет конфронтации. И вот последние встречи президента, в принципе, это показывают.
Александр Евгеньевич, а здесь еще такой момент. Иногда
напрашивается, и в Узбекистан, конечно.
Да, и напрашивается параллель с борьбой с терроризмом во время и после чеченских войн. Тогда мы имели дело, насколько мы понимаем, с идеологией определенной, когда люди там шли, совершали террористические акты и так далее. Судя по Крокусу, речь шла, наверное, не об идейных, а просто кто там, кому 200 рублей нужно было. Вот в этом отношении... Как бы есть некая разница, может быть, с такими работать? Вы же уверены, что в вербовке таких людей будет меньше, потому что они смерти боятся? А те не боялись смерти? Или как?
Ну, во-первых, вы знаете, ни одно государство не застраховано от теракта, к сожалению. И пока еще мы ни одно государство не может похвастаться, что полно обезопасило свое население таких вот безумных, по сути, безумцев, да, которые идут на эти страшные преступления. Но при этом мы должны понимать, что у каждого теракта есть заказчик, да, и есть финансовый инструмент, который, собственно, оплатил вот эту всю историю. И сами по себе вот эти персонажи, да, о которых мы говорим, они сами не соберутся, не получат оружие, не получат план действий, не получат машину, ну и так далее. То есть весь такой серьезный план разрабатывается очень серьезными организациями. Угу. Я вот напомню, опять же, теракт на Крымском мосту, да, вот когда нам подорвали фуры Крымский мост, там же несколько государств, по сути, коллективного Запада, через них проехала эта машина, и, то есть, также, на мой взгляд, и спецслужбы также вели ее и участвовали в этом теракте. Именно спецслужбы этих государств, которые пропускали эту машину. То есть здесь похожая история, поэтому я думаю, то, что, безусловно, Россия находится сейчас в ситуации, когда предсказать, где противник попытается совершить следующее деяние, очень сложно. Понятно. Но хотя бы, во всяком случае, то, что мы сейчас по среднеазиатскому направлению у нас идет чистка авгиевых конюшен, да, мы видим то, что у нас идет социализация тех людей, которые работают здесь официально. Идет как бы некая фильтрация сейчас людей, которые находятся здесь нелегально. Это мы получаем информацию ежедневно практически от МВД, да. Ведутся как бы и задержания, и проверки. И, собственно, это правильные действия, потому что, ну, надо как-то что-то перетряхнуть всю эту историю.
Спасибо.
И я думаю, то, что в ближайшее время у нас отношения только улучшатся на этом фоне.
Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Вас благодарю. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Но кажется, что все ли должно упираться в, как это, в налаживание отношений? Наверное, логика противника – бить туда, где непрочно. А значит, противник заставляет обращать внимание на то, на что в другое время, ну, внимания не обращали, что много нелегалов, они какие-то странные, там, формально без документов, без знания русского языка и так далее. Видимо, вот с этого как раз и началось после Крокуса вот эти массовые проверки этих людей. Но интересен, конечно, тезис Федеральной службы безопасности, что украинская разведка работает над вербовкой вот этих вот людей именно в Средней Азии. Понятно, чтобы создать дополнительные проблемы для Российской Федерации. Самое главное, что это не идейные люди. Хотя есть другая логика, что среди них действительно много идейных. Вот. И там вопрос, конечно, еще к следу, который тянется из Афганистана. Есть тоже такая. То есть это настолько сложная схема, что, ну, вот не Федеральная служба безопасности разбирается и, видите, периодически выдает, там, раз в месяц выдает какие-то свои выводы, которые делает. То есть здесь прям целый конгломерат. Есть украинская разведка, возможно, которая, а может, невозможно, курируемая, например, британцами. И вот у них вот эта схема в голове возникла. Как расшатать Российскую Федерацию? А давайте мы из Средней Азии будем вербовать людей. Они здесь будут устраивать террористические акты, мы им будем обещать 150 рублей, например, за это все. И, соответственно, граждане внутри будут возмущаться, потому что недовольны темой миграции. То есть выглядит это вполне логично. Слушатель говорит, сколько они работают с Россией, до сих пор не понимают, что такими методами они настолько сплачивают, говорит Серж. Да, но мало говорить, что это сплачивает, Важно работать над тем, что тонко. То есть проблема определенно существует. И чтобы этой проблемы не было, не все заключается в том, что нужно профировать какие-то соглашения и говорить, что мы все равно вот союзники и мир во всем мире. Это про то, что нужно действительно чистить эти авгиевы конюшни.
Говорит Москва. Поток.
Татьяна Москалькова заявила, что женщины, заключенные в России, стали проситься на СВО. Я нашла новость интересного от октября 22 года, что, оказывается, заявки от женщин на участие в СВО добровольцами были, но они не принимались. И тогда женщинам там предлагали оказывать помощь в волонтерских штабах. Москалькова о чем говорит сейчас? Что пока ни одна женщина из колонии не была отправлена в зону боевых действий по разным причинам, в том числе из-за возврата или неподходящей статьи. Омбудсман подчеркивает, что российская сторона внимательно следит за тем, чтобы посылки с продуктами и вещами оперативно доставляли российским военнопленным на Украине. И, соответственно, Москалькова еще добавляет, что в России к украинским пленным продолжает относиться гуманно. Чего не сказать о той стороне, где содержатся российские военнопленные. Но суть в чем? Нужны ли женщины на фронте? И, то есть, женщины, которые находятся в местах лишения свободы, видя, естественно, вот эту практику, когда в зону специальной военной операции рекрутируются, предлагается отправиться мужчинам, которые находятся в тюрьмах, с их стороны логично выглядит, то давайте я тоже, вы заодно, там, для меня будут какие-то, для нее будут какие-то послабления вот по ее там уголовной статье, по которой она отбывает заключение. Но интересно, что какие-то женские специальности, конечно, востребованы. Там понятно, что это прежде всего там, врачи, скорее всего, что еще было. Так, вот есть журналисты, например, из Тюменской области. Они говорили, что в 23-м году министр обороны Сергей Шойгу, на тот момент он был министром обороны, заявлял, что в рядах вооруженных сил служат более 39 тысяч женщин, из них в спецоперации участвуют 1100 женщин-военнослужащих. Кто среди них? Это, да, женщина, которая обязана состоять на воинском учете, может проходить военную службу, в том числе, если у нее есть военно-учетная специальность. Иван Мельников с нами, он вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, нужны ли в данном случае женщины на фронте, и почему такая же практика, как было с там, вербовкой и рекрутингом мужчин из зон лишения свободы, к женщинам не применяется?
Ну, вообще, в целом, давайте мы будем откровенны, это достаточно опасное место, да, передовая фронта. И, конечно, так сказать, даже при большом желании, ну, скажите, это если человек хочет, так сказать, рисковать собственной жизнью, государство при этом что, должно каждый раз, то есть сказать, ну, это хорошо, окей. Значит, рискуй на здоровье, вот, делай, что ты хочешь, мы тебя там выпустим, да, а там будет с тобой, что будет.
Нет, ну, здесь конечно, речь-то не об этом.
Все равно государство, естественно, государство все равно отвечает за человека, особенно, который находится в местах лишения свободы, за его жизнь и здоровье по-хорошему, да, то есть государство отвечает, оно гарантирует право гражданина на исправление, да, но не
на искупление.
Да, есть, понимаете, наказание, есть исправление человека, да, но ни в коем случае у нас нет, так сказать, ни телесных возможных наказаний, ни смертной казни, да, а тут человек, ну, женщина особенно, значит, ну, может быть, по какой-то эмоциональной своей, так сказать, составляющей решит рисковать жизнью. Но большой вопрос, да?
Нет, здесь, мне наверное, кажется, Иван поэтому... Владимирович, речь идет, ну, возможно, есть среди женщин, да, такие, которые говорят, лучше я пойду там в зону СВО, чем буду сидеть, там, шить варежки в тюрьме, но речь же идет еще о другом, что есть постановление правительства от 2006 года, это положение о воинском учете, там есть специальное приложение, регламентирующее перечень специальностей для женщин, проходящих военную службу. Это связистки, вычислительная техника, оптические, да? Звукометрические средства, медицина, полиграфия и картография. Может быть, речь идет еще о том, что среди женщин, которые отбывают наказание, есть у них специализация вот такая, полученная на гражданке, и они могут, например, подавать заявки, или же это тоже как бы не дает им там, или военкомам какого-то стимула привлекать этих женщин и вербовать на СВО?
Знаете, тут значит, ситуация в следующем. Первый момент. Насчет стимула, да, вербовки.
Ну, да.
Ну, женщин, ну, есть, допустим, среди закончивших медицинские училища, да, вот, зачастую многие из них действительно могут иметь воинскую специальность медицинской, да, сестры, ну, как вариант. Но при этом, при всем, находясь на передовой, Ведь что, она не будет рисковать жизнью, если она там будет,
конечно, будет.
В определенной зоне находиться?
Конечно.
То есть, поэтому тут как бы такая ситуация, ну, я не думаю, что государство пойдет на то, чтобы, значит, данный риск использовать. Это первый момент. Второй момент, ну, нужно понимать, что женщина зачастую, это еще может быть, ну, то есть она мать, да, значит, она чья-то, может быть, дочь там и так далее, да. Если у нас будут такие ситуации, ну, конечно, всегда... так сказать, как пусть как бы то ни было, да, все равно.
То есть это женщин больше в моральной плоскости
надо беречь, лежит. Надо беречь, да. У нас это всегда, так сказать, в России, в общем, это правильная, да, позиция, что как бы вот женщину беречь надо. Вот. Поэтому это еще плюс. Я говорю не только про в данном случае про моральную плоскость. И нам давайте мы вспомним все-таки ситуацию по поводу вербовки, да, заключенных. Ну да, некоторые из них служили в армии, но ведь не все, кстати, служили в армии, которые пришли, да, на фронт. Поэтому, ну, тут такой большой вопрос. Ну, будет воинская учетная специальность.
Ну да.
Ну, как бы, ну, то есть это что? Это означает, что все, вот она супер готова там к службе в армии, но я не думаю, да, объективно. Особенно после тюрьмы. В общем, я проверял долгое время там женские те же самые следственные изоляторы.
Да, да, да.
Зачастую там не лучшее качество оказания медицинской помощи. То есть, знаете, там, значит, при этом, при всем там, значит, они сидят там по много лет, да, эти женщины. Но больше здоровья у них не становится явно. Пойти рисковать, ну вот еще раз подчеркиваю, да, жизнью, ну, наверное, это с точки зрения, в общем, государства, да. А толк от этого какой? Да, то есть что это даст? Даст ли это каких-то весомых, извините, побед? Я не думаю, ну, будем откровенны. Но зато это может дать какое-то количество, понимаете, там, значит, не совсем с моральной точки зрения, наверное, правильной такой, как бы сказать, информационной повестки.
Да, спасибо большое, Иван Владимирович. Вас благодарю. У нас просто новости уже скоро. Спасибо большое. Ваша позиция ясна. Иван Мельников был с нами, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Мужчин штурмовики набирают. Женщин там не нужны, говорит Евген. Это правда. Это правда. Еще у украинцев очень много женщин воюют, говорит Константин. Так там и, понимаете, и дети, по-моему, с 14 лет невыездные. Вот. Поэтому на Украине женщины... в рядах вооруженных сил, потому что у них мужчин не осталось. Вот. А у нас, во-первых, не всеобщая воинская повинность, а во-вторых, да, есть... То есть почему женщина, например, просится некоторые на СВО, которые находятся в зоне боевых, в местах лишения свобод? Наверное, потому что, а вот давайте я искуплю свою вину на фронте. Но ей логичный вопрос, что ты там будешь делать? В штурмовичкой пойдешь? Вряд ли пойдешь. Волонтерить? Из гражданки волонтеров полно. А с кем еще? Медиком? Ну, медики, наверное, тоже есть. То есть дефицита нету, и поэтому, ну, Москалькова говорит, да, они, конечно, вот стали проситься, но вот их брать ли? Это вопрос. По-моему, пока никого не берут. Все, я с вами прощаюсь до четверга. Всем хороших выходных.